В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Говорим сегодня о том, как СССР пришел к августу 1991 года и каковы уроки путча ГКЧП для современной эпохи. В нашей московской студии пока Олег Румянцев, в прошлом народный депутат России, секретарь Конституционной комиссии, ныне президент Фонда конституционных реформ, и мы ждем Сергея Бабурина, тогда тоже в то время народного депутата России и лидера депутатской группы «Россия», и Сергея Станкевича, бывшего народного депутата СССР и советника президента России, первого зампредседателя Моссовета в 1991 году. Мы будем общаться со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И на сайте Радио Свобода в интернете идет видеотрансляция, так что на наших гостей можно и посмотреть. Ну что ж, давайте начнем с Олегом Германовичем пока разговор. Олег, скажите, какие события первой половины 91-го года представляются вам важнейшими, которые вот подводили страну к событиям августа 91-го года?
События... Ну, во-первых, добрый вечер. События 91-го года, которые подводили к августу, можно рассматривать и следует рассматривать в двух плоскостях. Первая плоскость – это взаимоотношения российского, крепнущего российского центра, новой российской государственной власти и ее органов с союзным центром, с президентом Горбачевым, с Верховным Советом и Съездом Союза. Это первая плоскость. А вторая плоскость – это политическая борьба, собственно, в российской элите, активно наметившийся раскол между элитой прежней и новой разночинной демократической компанией, которая, командой, которая пришла в 90-м году фактически к власти внутри Съезда народных депутатов и Верховного Совета, а в 91-м году началось уже оформление всех необходимых законодательных условий, то есть подготовка к принятию закона о президенте Российской Федерации, подготовка к масштабному реформированию Конституции РСФСР и так далее. Поэтому события эти, ну, вспомните, например, с чего начался 91-й год, вильнюсские события. И после этих вильнюсских событий, 19-го, если не ошибаюсь, февраля, в телеобращении Ельцин призвал к отставке президента СССР Горбачева.
Но, с другой стороны, была и ответная реакция, был же демарш так называемой шестерки, там Исаков, Горячева, Исаев и другие руководители Верховного Совета пытались сместить Ельцина с должности спикера.
Нет, они не пытались сместить Ельцина с должности спикера, а обозначившийся раскол в президиуме Верховного Совета, было заявление шестерки 21 февраля, в тот же день было заявление других сторонников Ельцина в президиуме Верховного Совета, и потребовали созыва третьего съезда. Угу. Вот что важно, что в конце марта состоялся третий съезд народных депутатов, который, в общем-то, с одной стороны, была сформирована комиссия съезда по союзному договору. И во многом вся... Ну, она немножко раньше была сформирована, но самое главное, что на эту комиссию съезда по союзному договору ложились взаимоотношения российского центра и союзного центра по перезаключению, подготовке и перезаключению нового союзного договора. И вот здесь возникла такая вот ситуация, что конституционная комиссия, которая... возглавлял президент Ельцин, ну, тогда еще председатель Верховного Совета, замом был Хасбулатов, ваш покорный слуга был ответственным секретарем. Конституционная комиссия занималась внутренне российскими вопросами российской власти, российским федерализмом. Вы помните, Чечня в 91-м году состоялась, и обострение проблем российского федерализма – это еще одна проблема, которая...
Ну да, автономии требовали суверенитета, полномочий, да. Объявляли себя государствами. Собственно, Чечня о суверенитете заявила еще осенью 90-го года, еще при Завгаеве.
А на уровне вот работы этой комиссии съезда по союзному договору возникла затыка. То есть декларация о госсуверенитете 12 июня 1990 года, принятая на ура, требовала однозначно, да, делегирование определенных полномочий союзному, по союзному договору, союзному центру, союзному государству, союзному органу власти. Но какие это полномочия, никто не определил. Мы спорили внутри Конституционной комиссии о том, какие полномочия будут у федерального центра РСФСР, какие у субъектов Российской Федерации, хотевших все больше автономии. Но совершенно не ясно было, что делегировать союзному центру. И в этих условиях, конечно, надо сказать, что вот этим как бы готовилась вот этот конфликт на уровне Союза, вылившийся в ГКЧП, тем, что, с одной стороны, шел все-таки процесс подготовки к перезаключению нового союзного договора. Это был важнейший, на мой взгляд, процесс. А с другой стороны, были радикалы слева и справа, что называется, радикалы в российской команде считали, что этот союзный договор отнимет ту свободу, которую в 90-м году, значит, начали завоевывать, а консерваторы, радикальные, скажем, консерваторы, да, если можно так сказать, в части союзного руководства думали, что вот перезаключение союзного договора и децентрализация союзной власти, что это на самом деле крах союза.
Ну, Олег, между прочим, вот многие историки сейчас отмечают, что с конца 90-го года Горбачев становился на достаточно консервативные позиции, в проведении реформ все тормозилось, и, собственно, это пугало многих, даже вот не то, что заключение будет союзного договора и передача какая-то окончательная функции на уровень союза, а вот именно это заметное торможение, уход многих реформаторов из власти, и, собственно, вот этот третий съезд, о котором вы говорили, он же ознаменовался достаточно масштабным конфликтом, когда по приказу именно Горбачева в Москву были введены войска, и была массовая демонстрация, собственно, противостояние войск и демонстрантов. 500 000 человек было на улицах, собственно, и все могло кончиться, в общем, не так безобидно, как это было. Собственно, съезд-то проходил в окружении фактически введенных в Москву войск.
Михаил, сила Горбачева, Михаила Сергеевича, в том, что он, в отличие от Бориса Николаевича Ельцина, был реальным политиком. И проводил ту реальную политику, которую... Вот его сегодня ругают, на мой взгляд, очень часто неоправданно ругают. Я сам относился тогда, в 90-91 годах, не к числу сторонников Горбачева, очень резко критиковал его и на союзных, и на российских съездах и так далее. Но вот сегодня, спустя годы, могу сказать, что то, чего добился Горбачев, например, в апреле, когда были подписаны новогорьковские соглашение о предварительном проекте нового союзного договора. И совместное заявление было опубликовано президентом СССР и руководителем 9 союзных республик. Насколько же надо быть все-таки действительно взвешенным политиком, чтобы ему удалось заставить бившихся тогда, да, с коммунистическим центром союзным руководителей 9 союзных республик,
9 из 15.
Тем не менее, удалось заставить подписать это совместное заявление. И новогорьковский процесс пошел, да, это очень важно. Другое дело, что, к огромному сожалению, внутренний конфликт в российском руководстве, вот на съезде народных депутатов, он не способствовал того, что мандат, не был выработан мандат, а что, собственно, российские представители на этих переговорах, и что, собственно говоря, Ельцин должен отстаивать. Вот это серьезная была проблема. Ельцин был участником новогорьковского процесса, но никаких формальных поручений с четким видением того, что Россия готова делегировать союзному договору, нет, не было. И это, конечно, существенно ослабляло конструктивность этого самого новогорьковского процесса. Вспомните август. Ведь мы с этим, вот именно на этих качелях, вот в такую раскоряку, извините, и подошли в августе к этому самому 15 августа. 15 августа был неплохой союзный договор, проект, разослан всем членам переговорного процесса, всем членам Российской комиссии съезда по союзному договору. он кому-то казался слишком много полномочий, союзный центр оставляет за собой, но члены ГКЧП восприняли его совершенно по-другому. Если тот союзный договор будет подписан, если Новогорёвский процесс зайдет, подойдет к логическому завершению, успешному завершению, значит, прощай. Значит, то жесткое понимание государственной машины, которое было у сторонников ГКЧП. Из-за этого случилось 19 августа.
Которое, да, собственно, подписание должно было быть 20 числа. И, ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свободы». Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что говорит о состоянии российской космонавтики очередной конфуз со спутником связи? В эфире главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и член депутатской группы «Авиация и космонавтика» Виктор Алкснис. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Говорим с Олегом Румянцевым пока, секретарем Конституционной комиссии, народным депутатом России в 1991 году, сейчас президентом Фонда конституционных реформ. Олег Германович, ну вот, то есть вы уверены в том, что вот 20 число – это действительно была такая ключевая дата, что затеянный Горбачевым Новогорёвский процесс с участием 9 республик мог состояться, мог быть подписан союзный договор, хотя я знаю, что, вот скажем, в мемуарах Хасбулатова указывается, что Россия подписывала бы его с определенными оговорками, там, пугали позиции, так сказать, расширения прав автономии. Все-таки вы думаете, что союзное государство, если бы не путь ГКЧП, могло состояться?
Я думаю, что оно могло состояться, потому что, когда мы принимали декларацию о госсуверенитете, я уже упоминал этот знаменательный день, 12 июня 90-го года, и об этом я уже многократно в течение 20 последних лет говорил в различных интервью, 23 упоминания на двух страницах текста, 23 упоминания союза, союзного гражданства, союзного договора, делегирования союзу определенных полномочий, органов союзной власти. 23. Это немало. На документе, который называется «Декларация о госсуверенитете РСФСР». Ни у кого из 1068 депутатов, голосовавших за эту декларацию, не возникло никакого, не возникало ни малейшего сомнения о том, что реформа, безусловно, огромная политическая реформа внутри РСФСР или Российской Федерации будет сопровождаться существенным реформированием отношений внутри Союза. И в этой связи... Конечно, вот эта истерика ГКЧП, по-другому я не могу ее назвать, это и есть государственный переворот с целью не допустить подписания союзного договора. Вот в чем главное преступление ГКЧП. Сегодня, понимаете, до 40% опрошенных сегодня поддерживают ГКЧП, потому что
они не то чтобы поддерживают, они еще называют это событие трагедией там, и так далее. 43% по опросу Левады.
Значит, надо...
И растет число этих людей.
Вот почему так важно. Вот, понимаете, я не случайно, наш фонд за последние 5 лет мы издали в 10 томах историю создания Конституции Российской Федерации. И том номер 2, посвященный 91 году, наполовину посвящен, в том числе, процессам вокруг союзного договора. Очень важно, чтобы не мифы оставались в истории, как Ельцин в кепке Лужкова, поддерживаемый Немцовым, залез на броневик у финляндского вокзала. Вот не это должно оставаться в головах, а возможность проанализировать реальные документы эпохи и понять, что случилось. ГКЧП – это был государственный переворот с целью недопущения подписания союзного договора. В этом самое главное – стратегический просмотр тех, кто родили о судьбах обновленного союза. А ведь спросите сегодня кого, Лукьянова и всех других. Мы все родили о судьбах обновляемого союза. Но родили бы, не надо было срывать процесс. А так получилось, что процесс, вот этот замечательный процесс, который все-таки с трудом, с огромным, со скрипом, но 23 апреля в Новогорёво 91 года был начат вот этим самым заявлением и подготовкой рыбы этого проекта союзного договора, он фактически был полностью скомкан и вышвырнут на обочину истории. Все. Те, кто боролись с союзным центром в союзных республиках бывших, тут же получили экскьюз, оправдание для того, чтобы собирать митинги, требовать независимости от России, от Москвы. Вот такую Москву. Вам нужно такую Москву, показывание пальцами на трясущиеся руки и на Царствие ему небесное, да? И все. То есть политический процесс смял, скомкал рациональный процесс реформирования нашей правовой системы, наших союзных отношений, взаимоотношений между республиками и центром. Сложнейшая работа по настройке политиками, законодателями этого процесса была скомкана.
Ну вот к нам присоединился Сергей Николаевич Бабурин. Сергей Николаевич, пожалуйста, вам сходу придется сразу же отвечать практически на тот же вопрос, на который сейчас весьма эмоционально отвечал Олег Румянцев. Вот мог ли действительно иметь успех начатый Горбачевым Лагаревский процесс, или вот ГКЧП своими безумными действиями сорвал создание союзного государства, по которому вы, по-моему, до сих пор переживаете?
Ну, здесь сразу в этом вопросе и боль, и реальное незнание ситуации большинством жителей нашей страны, потому что если бы не ГКЧП, Советский Союз перестал существовать бы 20 августа 1991 года. ГКЧП, хотя не достиг целей, для которых создавался, продлил существование СССР до декабря. И, ну, в чем-то не смог сохранить союз дальше. А почему я столь категоричен? Потому что на 20 августа было назначено будущее Беловежское соглашение. Вот разрушение СССР, создание, правда, не СНГ, а ССГ. То есть легальное убийство Советского Союза было назначено на 20 августа 1991 года.
Ну, было бы государство хотя бы из 9
не
республик. Вот как нам
не
только что доказывал Олег Румянцев.
Это же и есть СНГ, это не государство. И планировалось уничтожить СССР и создать некую конфедерацию. То, что сделали в декабре. Поэтому выступление всего высшего союзного руководства против этого плана делает ему честь, вызывает сожаление, что выступление было дурным и безрезультативным. Они продлили существование СССР, но только до декабря.
Олег, есть возражения у вас?
Ну, конечно, есть возражения, Сергей. Мне очень даже печально слышать от одного из лидеров Верховного Совета, Сергея Николаевича Бабурина, вот такую оценку. Вот видите, это, собственно, то, о чем я говорил в самом начале. Новая политическая элита в Верховном Совете Российской Федерации, на которую, собственно, смотрели все, и в том числе республики, была очень сильно и глубоко расколота по вопросу не только о тактике, о темпах преобразований, но и о форме и путях, и даже целях осуществлявшихся преобразований. Я прекрасно помню, как мы с Леонидом Борисовичем Волковым, сидя в Конституционной комиссии еще 18, по-моему, августа, писали с ним проект заявления Социал-демократической партии Российской Федерации о том, что союзный договор, который сейчас разослан, который мы внимательно изучили, он практически сводит на нет декларацию о государственном суверенитете РСФСР, что огромные полномочия передаются союзному центру. Разве можно, Сергей Николаевич, дорогой, сравнивать это с беззубыми, амебообразными, медузовидными беловежскими соглашениями? Это было серьезное. Серьезно? Ну, Горбачев эту формулу назвал конфедеративным государством.
Армия оставалась, финансы оставались, 9 республик оставались.
И это все написано в Беловежских соглашениях. Не надо мне рассказывать сказки и через 20 лет.
А где там
мы
армия?
С разных сторон с Олегом в этой ситуации как раз и 20 лет назад выступали, потому что ведь я, как руководитель фракции «Россия», в тот момент был, во-первых, в 90-м году в конце инициатором принятия постановления съезда, что Российская Федерация подписывать будет союзный договор, будет подписывать, хотя Ельцин выступал в тот момент против. И представьте для меня мое положение и нашей фракции, когда мы добились созыва на 19 августа 1991 года Конституционной комиссии, комиссии по союзному договору Верховного Совета России, только для одного. Мы должны были запретить Ельцину подписывать этот союзный договор.
Но как бы его запретили?
А большинством голосов, а Ельцин в тот момент не мог без Верховного Совета вот принимать
Верховного
это.
Верховного Совета сессии-то не было. Комиссия не могла его запретить.
А это не Верховный Совет принимал. Это комиссия, которая в тот момент могла высказать позицию, порученную съездом. И именно поэтому на 19 число было назначено заседание нашей комиссии.
Слушайте, радикалы всегда смыкаются, Сергей Николаевич. Ведь радикальные демократы тоже выступали против подписания этого союзного договора. То есть вы
они были против союзного договора как такового.
Да, и мы были против этого
союзного договора. Мы были против профанации союзного договора. Потому что там... Когда вот у нас в Беловежских соглашениях записана единая армия, записано единое пространство, образовательное, торговое, экономическое и прочее, где
президент
это все?
Президента-то там не было уже.
Объединенные вооруженные силы, где это все? Вот это же все и было в том тексте, анализ которого дал Лукьянов.
Но
как
Горбачева-то
председатель Верховного Совета
СССР. Но Горбачева-то никто не упразднял как президента союзного государства, правда, этим
вот
новым соглашением?
Вот это было отличие.
Так вот, так это принципиальное отличие.
Против сохранения этой жуткой
это
фигуры.
Как, это как в 17-м году царя убрать, понимаете, все начало рушиться. То же самое, из монархической конструкции убрали царя, Россия рухнула. Из советской конструкции убрали президента, Союз разошелся.
Президента советской не было конструкции.
У нас сейчас мне хотелось бы, чтобы мы сейчас не впадали вот в такой эмоциональный раж. Время прошло, важнее сейчас гораздо рефлексии со стороны Сергея Бабурина, со стороны Олега Румянцева, со стороны ведущего Михаила Соколова. Что мы хотели как лучше и почему получилось как всегда. Наверное, этого от нас ждут слушатели, нежели анализ тех несостоявшихся документов. На мой взгляд, конечно же, это был сильный документ, и тогда я, возможно, по молодости, по радикальности взглядов, недооценил глубины этого документа, который должны были бы принять 20 августа, или хотя бы в первом чтении каком-то, понимаете, во втором, как угодно. Но вот что случилось после ГКЧП? После ГКЧП случилось действительно, ну, некоторые говорят, верхушечная, неглубокая, но случилась революция. То, что произошло в стране, выходили иногда стихийно, иногда организованно. Верховный Совет, по крайней мере, призвал, чтобы граждане вышли на улицы и поддержали российскую власть и те цели и задачи, которые она перед собой ставила. Вот что случилось, очень важно понять, начиная с 22 числа. Почему российская власть, победив в лице Ельцина, отправилась на 3 месяца в Сочи, значит, отдыхать или праздновать? Почему деморализованное союзное руководство, ну, понятно почему, не могло найти в своих силах продолжить руководящие функции, а вот российская власть фактически дала возможность украсть плоды победы этой революции?
Вот давайте мы об этом поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». У нас Сергей Бабурин и Олег Румянцев в студии. Я напомню, что в 22 часа в эфире программы «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Президент США Барак Обама объявил также о введении новых санкций против режима Асада. В США заморожены все банковские активы сирийского правительства. Введен запрет на инвестиции и экспорт из этой страны. 6 человек погибли и около 40 были ранены в результате серии нападения боевиков на юге Израиля, около границы с Египтом. В ходе перестрелки с полицейским спецназом убиты 7 нападавших. Поиски других боевиков продолжаются. Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве Руслан Хубаев просит суд допросить в качестве свидетеля главу МВД Рашида Нургалиева. Хубаев также заявил ходатайство о вызове в суд главы столичного ГУВД Владимира Колокольцева и бывшего руководителя пресс-службы ведомства Виктора Бирюкова. В Казани вспоминают погибших при крушении теплохода «Булгария». Сегодня 40-й день трагедии, жертвами которой стали 122 человека. В Грузии в 15-метровую пропасть упал автобус с туристами из Азербайджана и Армении. Никто не погиб. Пострадали, по разным данным, от 15 до 27 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В центре столицы Ливии, Триполи, сегодня раздались 5 сильных взрывов. Как сообщает агентство Associated Press, взрывную волну ощутили постояльцы гостиницы и иностранные журналисты. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в столицу Испании, Мадрид, с 4-дневным визитом. Он примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи. Бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич чувствует себя хорошо после перенесенной в среду операции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Говорим об уроках августовского путча для современности. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. В нашей студии Олег Румянцев и Сергей Бабурин, в прошлом народные депутаты РСФСР, оба юристы. И я хотел спросить Сергея Николаевича, ну, давайте по маленькому мемуарному моменту. Если вы были против всего и фактически на стороне ГКЧП, почему вы не оказались вместе с ними?
Ошибкой ГКЧП было то, что они, во-первых, не арестовали Горбачева сразу же, чтобы народ поверил в серьезность этих действий, и, во-вторых, не объяснили, не призвали тех, кто хотел бы их поддержать. И ведь большинство населения осталось в ожидании. И коммунисты, и беспартийные, те, которые сочувствовали, те, которые просто ничего не понимали. Незначительная часть, я подчеркиваю. Ну, правда, большинство революций делают,
да,
меньшинство.
Да, совершенно верно, активное меньшинство
в столицах. Активное меньшинство, оно либо пришло на защиту Верховного Совета, понимая это как защиту законности, и даже я, каюсь, в тот момент подумал, ну, наверное, действительно, что-то тут нарушено, ну, как-то непривычные какие-то действия с точки зрения Конституции. И поэтому я был в Верховном Совете 19 числа, хотя мне, как человеку, который после Афганистана был свежим каким депутатом, было смешно смотреть на имитацию обороны. Я говорю, вот эту всю оборону Верховного Совета серьезные люди преодолеют 5, максимум 10 минут. То, что КГБ не стало ничего делать, ну, не танками же в своей собственной стране порядок менять. Должны были работать спецслужбы. Спецслужбы в 91-м году работать не стали. Они после развала Советского Союза стали работать. Поэтому сегодня вся экономика принадлежит тому КГБ, которое ничего не сделало в августе.
То есть вы хотите сказать, что теперь победил именно этот слой, то есть люди с Лубянки взяли власть через десятилетия?
В том числе.
Да, я Олег, бы Сергей сказал, что революции всегда делают меньшинство. Я вот могу сказать, что нам удачно, в кавычках, удалось проехать по методическому указанию одного из мыслителей. Революции задумываются романтиками, осуществляются фанатиками, а плодами пользуются негодяи. Вот этот путь...
Вы о ком?
Вот этот путь... Российская Федерация прошла в полной мере, просто более, даже с перевыполнением. Потому что все началось вот с того, что победила российская власть. Мы провели совместные тогда заседания, много людей, все смотрели в прямом эфире, были какие-то надежды. Ну хорошо, вам не понравилось ГКЧП, вам не нравится Горбачев, предложите альтернативу. Альтернативой был Бочаров-Ручей на 3 месяца. Полное исчезновение победившего президента Ельцина с политической арены. Это была, конечно, катастрофа. Я писал неоднократные записки, чтобы туда их докладывали, предлагали о необходимости срочного созыва съезда.
То есть вы хотели углубить революцию, я правильно понимаю?
Нет, нет, у нас был путь, Михаил. Дело в том, что президент Ельцин был, помимо всего прочего, председателем Конституционной комиссии. И Конституционная комиссия напряженно продолжала работать в этих условиях. И подготовленный, совершенствованный проект Конституции мы предлагали срочно созывать съезд, решать вопрос, что касается и принятия Российской Конституции, и в ней четко было прописано, что она в основах конституционного строя 9-й статьей была Российская Федерация в Союзе государств. То есть закрепить, наконец, все необходимые правовые полномочия и статус Российской Федерации и ее органов и решать вопрос с союзным договором. Вместо этого были абсолютно непонятные, кто управлял. Бурбулис, что ли, управлял страной, понимаете, в течение нескольких месяцев.
Булатов пишет, что он управлял.
Я тут нарыл в архиве очень любопытную записочку Владимира Петровича Лукина, Борису Николаевичу Ельцину, из которого мне стало понятно, кто, в частности, виноват в том, что не был созван своевременно съезд, не была принята Конституция. Потому что Владимир Петрович однозначно писал в своей записке Борису Николаевичу октября 1991 года, что он не считает необходимым, говоря откровенно, я вообще не считаю быстрое прохождение Конституции главной неотложной нашей задачей. Вот понимаете? И теперь мне понятно, почему мы добивались в Конституционной комиссии, в первую очередь, я говорю мы, потому что я не держу серьезно считать, что Борис Николаевич считался социал-демократической партией. Мы считали необходимым созыв съезда, а съезд был создан только 2 ноября. Посчитайте, сколько прошло времени между 22 августа и 2 ноября в условиях полного безвластия, нараставшего развала в стране, я уж не говорю о союзных отношениях, чтобы 2 ноября, фактически профуков уже все, извините, не могу другие литературные слова употреблять, фактически привести дело к фиаско.
А знаете, что вот удивляет? Это то, что победители августа не попытались вести никакую борьбу за владение союзными органами. Более того, было практически упразднено союзное правительство, съезд народных депутатов СССР был проведен так, чтобы упразднить его де-факто, так сказать, разнообразными решениями. Сергей Николаевич, вы считаете, что это было что, ошибка? Можно ли было пойти по другому пути, так сказать, вот если бы победители решили взять власть не только в России, но еще в какой-то части еще существовавшего государства? Они могли пойти по этому пути?
Вы очень правильно обращаете внимание на то, что действия, последовавшие за арестом членов ГКЧП, совершенно не были направлены на сохранение Советского Союза, потому что не было у победителей такой задачи и такой цели. И было сделано все, чтобы максимально быстро укрепить власть субъектов Советского Союза, прежде всего Российской Федерации. Ведь шарахание Украины с референдумом было не от Советского Союза, а от той власти, которая в Москве во главе с Ельцином пришла.
Украина объявила о своей независимости 24 августа.
Значит,
давайте будем придерживаться
не надо,
фактов.
Не надо путать декларации с референдумами. И в этом отношении, в этом отношении референдум был 1 декабря, и он был, и народ Украины реагировал не на политические слова, а на действия, на Ельцина конкретно и на его команду. И то, что Ельцин устранился от возможности возглавить Советский Союз, у него в тот момент было в чем-то, может быть, субъективное стремление по добиванию Горбачева. Вот этот личностный момент он возобладал. И, к сожалению, действительно, съезд народных депутатов Российской Федерации не был созван сразу. И более того, когда он был созван, он сосредоточился на организационных внутренних вопросах, а не на вопросах глобальных.
Потому что людей волновала экономика, правительство,
нет,
курс реформ,
нет,
и так далее.
Людей волновало все,
есть
и прежде всего
было
будущее. И вот в тот момент я, например, выступал с призывом созвать учредительное собрание, потому что разрушили Россию в 17-м, разрушили вот сейчас в 91-м, говорю, ну давайте соберем по новой учредительное собрание и переучредим.
Я вспоминаю, это был призыв очень, очень правильный, потому что действительно ГПЧВ был актом очередного прерывания легитимного процесса. Вот, и действительно, к учредительному собранию многократно обращались как к идее восстановления легитимного процесса, но...
И в чем-то, Олег, это функции... сегодняшняя задача, сегодняшняя, она стоит в повестке дня,
потому но, Сергей, что съезд-то...
сегодня пора переучреждать, потому что сегодняшняя Конституция уже настолько выхолощена и является документом-банкротом, потому что мы по ней не живем. Она является фикцией. Выборы являются иллюзией демократических выборов. Свободы являются иллюзией свобод. Поэтому вопрос о переучреждении политической системы, что в 91-м году, что сейчас, стоит очень реально. И если мы это не сделаем, то будет очень плохо уже сегодняшней Российской Федерации.
Я приветствую в нашей студии Сергея Станкевича. Как раз это отклик на письмо Розы. Она пишет, вот один за Горбачева, другой за ККЧП. Почему нет представителей тех москвичей, которые защищали Белый дом? Вот видите...
Есть такие москвичи.
Есть такие москвичи. Сергей Станкевич с нами. Сергей Николаевич, ну, мы уже говорим о той ситуации, когда были упущены, так сказать, разнообразные возможности после августа. Вот, что вы скажете? Действительно, это было потерянное время, и каков урок для сегодняшнего дня? Ведь действительно тогда была заложена вот эта система прихода к власти, ну, скажем так, второго слоя бюрократии, который ныне правит, правда, слегка разбогатев, скажем так.
Так в чем все-таки вопрос, давайте уточним, потому что...
Потерянное время. Вот оба наших других
упущенные
собеседника, да, говорили
после
о том, что Борис Ельцин провалил все, что происходило осенью 91-го года. Не справился с бременем власти.
Ну вот, отчасти, конечно, такой упрек справедлив, потому что открывается, когда революция побеждает, а я все-таки считаю, что это была революция, надеюсь, последняя в истории России, когда революция побеждает, открывается окно возможностей. И оно открывается ненадолго. Люди, знакомые с историей, профессионально это хорошо знают. И вот тогда нужно ковать железо, грубо говоря. И Борису Николаевичу предлагалось это сделать. Отменить все отпуска, не распускать. Тогда замечательный съезд народных депутатов России, сделать непрерывную сессию несколько месяцев и принимать все важнейшие законы, может быть, даже включая Конституцию, которую нужно было просто дорабатывать тогда. В идее и в набросках она уже была.
Тебя не было, мы как раз об этом говорили, предложения ему посылались.
Но в идее постоянно. И в набросках она была, можно было ее параллельно дорабатывать и работать с колес. Но вот это окно возможностей, когда можно было принять все необходимые документы, когда можно было заложить все необходимые основы для новой российской государственности, причем можно было сделать то, на что позднее потребовались бы годы тяжелой работы, годы изнурительной борьбы, а тогда эти возможности существовали. К сожалению, Борис Николаевич со сверхдоверием отнесся к своей популярности, он считал, что она теперь будет с ним вечно, и не торопился. И да, это была ошибка, он... совершил ошибку, а мы не смогли его переубедить.
Да, я бы все-таки вернул немножечко нас уже к современности, поскольку и слушатели об этом пишут. Вопрос-то был задан и слушателям, и читателям сайта, почему вот и через 20 лет после августа 91-го года Россия не может создать современную демократическую систему. Вот уже Сергей Бабурин об этом начал говорить, о том, что фикция Конституции, фикция свобод, фикция выборов существует. Олег Румянцев,
да,
пожалуйста.
Это возвращает нас и к 20-летним давности событиям, и к сегодняшнему дню. Пока мы с тобой, Сергей Николаевич, и с тобой, Сергей Борисович, что-то предлагали в смысле политической надстройки за нашими с вами романтическими представлениями о будущем России, стояли очень конкретные за нами, там стояли в ожидании люди с очень серьезными эгоистическими устремлениями. И если мы считаем, что Ельцин что-то сделал плохо, недостаточно, они-то считают победители, настоящие победители. Они считают, что он сделал все очень хорошо. Не созвал съезд, не принял вовремя сбалансированную конституцию, узурпировал власть с тем, чтобы они в дальнейшем поделили всю ту самую союзную, в первую очередь, собственность, освободившуюся после вот этого крайне неудачного, значит, судороги ГКЧП. И, соответственно, приватизировали или забрали и поделили, себе положили в карман, всю и заодно еще и российскую собственность. Понимаете, вот здесь мы и приходим к главному. Почему у нас сегодня невозможна демократическая система? Потому что эгоизм капитала перевешивает все. Нет того преступления, на которое не пошел бы капитал ввиду 300%, а у нас многотысячно-процентной прибыли. И вот это самая серьезная проблема. Все, что происходило 20 лет назад, диктовалось тем, что были потоки, которые надо было переформатировать в свою пользу, а сегодня стоит задача, чтобы эти потоки по-прежнему оставались в том видении, в видении тех людей, которые ими владеют. Пусть немножечко Путин скорректировал эту систему, то есть были прежние олигархи, а стали еще новые олигархи, там, путинские друзья и так далее, но это не меняет сути системы. Народного представительства нет потому, что нам не дают возможность, чтобы народ, избранные от народа, контролировали финансовые и экономические процессы. Я считаю, что в этом главная причина сегодняшнего
дела. И все-таки, Олег, вот такого рода разговор, он мог бы состояться при десятилетнем юбилее августовской революции. Сейчас все-таки прошло 20 лет. Тогда был молодой и алчный капитализм. И действительно, ему невыгодно было мгновенное упорядочивание системы правовой и политической. Потому что если возник порядок, то много не унесешь. Да? Поэтому неупорядоченная система, хаотичная, не установившаяся, тогда им было выгоднее для молодого и алчного капитализма.
А сейчас что, он старый и вялый, да?
Прошло 20... Нет, он не старый и вялый, но прошло 20 лет. Прошло 20 лет. Рынки поделены. Корпорации возникли, список Forbes
устоялся. Ну, посмотри, кому деньги отдали в эпоху кризиса 2008 года, кого триллионы отписывались. Секундочку. Посмотри, вот проанализируй, и вот тебе ответ на вопрос.
Не хотелось бы впасть, это я готов поддержать разоблачительный пафос, и могу много своих примеров привести, не менее разоблачительных. Но сейчас хотелось бы к конструктиву все-таки склониться. Итак, вот этот капитализм, он состоялся. Да, уродливый, искаженный, плохой, ущербный, но он состоялся. И теперь должен сработать инстинкт самосохранения капитализма. Ведь они же должны, наконец, понять, вот те, кто победил,
чего им
те,
бояться?
Кто поделился. Как это, чего бояться? Они же должны понять, что вот эта
народ
система...
Народ спокоен. Ну, 43% готовы голосовать за Единую Россию.
Это обманчивое спокойствие. Это тогда тоже казалось большевикам, что народ спокоен. На самом деле, очень быстро он приходит в движение, и это движение никому мало не покажется, если оно наступит. Поэтому инстинкт самосохранения должен сработать. Систему необходимо модернизировать и упорядочить. Обязательно. Именно сейчас. Дальше будем откладывать до 30-летнего юбилея. Мы,
согласен полностью.
Мы в этом
Сергей
состоянии
Бабурин долго молчит.
Но без имитационного конституционализма, а с настоящим.
Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Нет, я, как говорится, и согласен, и одновременно не согласен, потому что я согласен с Сергеем Борисовичем, что 20-летие – это уже совершенно должен быть другой режим восприятия событий, и мы уже должны говорить не только о первой результатах 91-го года, мы видим уже перед глазами все последствия. Но
представьте себе, после 20 лет, после 17-го, 37-й.
Да, да.
Историческая эпоха.
Азарт первоначального накопления позади.
Да, пора, и пора сейчас мы просто ведь видим, что социальной справедливости стало меньше, безопасности в доме, в стране стало меньше, расслоение социальное стало чудовищное. И я уже говорил о своем отношении к политической системе. Я не вижу благополучного способа дожить до 30-летия 91-го года, если мы не переформатируем политическую систему.
То есть два срока Путина,
через
и все нормально, вам скажут.
Собрание, потому что, ну, давайте, не нарушая хотя бы и нынешнюю ущербную конституцию, созывать конституционное собрание для того, чтобы оно по-новому взглянуло, чтобы оно не одним и тем же чиновникам со Старой площади было подобрано, как подбирают у нас сейчас депутатов Государственной Думы, а чтобы оно реально представляло все земли, все политические группы, все социальные группы.
Вы опять революции живут. Хотите?
Значит, нет, не революции. Вот, кстати, здесь собрались два давно мне знакомых критика действующей Конституции, как человек, имеющий отношение к ее написанию, в небольшой, правда, части, касающейся нашего парламента, но тоже они и эту часть критикуют, я знаю. Все-таки я бы Конституцию не кроил радикально. Вот что-то должно быть постоянное, что-то должно быть, какая-то основа нас должна держать на плаву всех. Поэтому давайте конституционное собрание, мы специально заложили в текст этой конституции, понимая, что делаем наскоро работу, которую надо бы делать более осмотрительно, но закладывая возможность вернуться потом и поправить, исходя из практики. Вот давайте там заложено конституционное собрание в нынешнем тексте конституции, вот давайте мы к этому и вернёмся.
Федеральный конституционный закон о конституционном собрании еще очень долго не будет принят. А может быть принят очень мгновенно, по сурковским лекалам. Мгновенно, если будет оно созвано,
и созвано такое, что и мало не покажется.
Вот я хочу ответить тебе, ты немножко имел отношение к Конституции, а я очень немножко имел, и свечку держал с самого начала, не к другому, а к этому тексту, дорогой Сергей, потому что в том-то и беда конституционализма имитационного, что 60% текста этой Конституции взято из проекта Конституционной комиссии, а самая, вроде бы небольшая, там треть, условно говоря, форма правления, такая, что позволяет сегодня говорить об абсолютно бесконтрольной исполнительной власти, верховной власти, абсолютно не действующих судах, это важно.
Мы уйдем в теоретический спор.
Нет, это не теоретический спор, это практический спор. Сегодня никто, Сергей, не будет участвовать в созыве Конституционного собрания, потому что все видят, что от имитационного конституционализма, от фикции воротит, понимаете, воротит людей. И поэтому очень многие говорят сегодня, нет, невозможен парламентский или путь через выборы, какой-то путь изменений. И вот эта нарастающая тенденция, такая, условно говоря, йеменская, такая в головах. Некоторые говорят, надо уезжать. Некоторые говорят, вот смотрите, Йемен нам показывает пример. Вот смотрите, блогер Навальный ведет огромную работу, он один заменил собой всю счетную палату, показывает великолепные процессы разворовывания государственных бюджетных средств, направляет письма там куда-то в прокуратуру и так далее. Кого-то, думаете, это трогает? Только вырастает общее омерзение, да. Вырастает, а желание и возможность, главное, действовать в гражданском поле практически отсутствует.
И происходит раскол между обществом и государством, потому что государственные люди считают, что они все контролируют,
это
что все
не раскол, это почти пропасть.
Но это движение к революционной ситуации.
Оставаясь все-таки на почве реальности, вот вопрос, как это повернуть. Повернуть вот сейчас можно только одним способом, так как сейчас у нас все и происходит, методом ручного управления. У нас даже пожары тушат методом ручного управления первых лиц в государстве. Вот этот нарастающий социальный пожар тоже только методом ручного управления. Вот первое лицо должно сказать: все, хватит.
Первое лицо сказала, что-то изменилось.
Россия вперед сказала первое лицо.
Должно сказать, сделать, начав с себя, показать пример себя со своего ближайшего окружения и начать менять ситуацию. Вот подхватить этот порыв, да,
хотя бы если взять то, что людей тревожит сегодня не Конституция, людей тревожит сегодня колоссальная коррупция, людей тревожит сегодня неконтролируемая миграционная политика. И за Единую Россию, например, почему не хочется голосовать? Уже потому, что вот эта миграционная политика, которую они осуществляют, реализуют, приводит к отсутствию безопасности вообще жизни.
Понятно. Как поворот
жизни
обеспечить? Вот то, что нам не нравится, понятно, и в этом мы сойдемся. Как поворот обеспечить? Или революции, чего мы не хотим, или путем
парламентских выборов, которые
нам не дают.
Сергей, давай выдвинемся кандидатами в президенты Российской Федерации. Вот давайте станем первым лицом, но нас даже не зарегистрируют. Я тебе заранее предсказываю. Не зарегистрируют.
Вот я к этому и клоню.
А я бы выдвинулся,
вот
например.
Хочется
не революционным путем
идти. Только прямым практическим примером первого лица можно развернуть ситуацию. Вот и все. Я не вижу другого способа.
Или выходить на улицу.
В надежде у огромной массы населения на то, что Навального что-то изменят выборы в Государственную Думу, нет. Единственное, все думают, ну, выборы, ладно, в Думу их еще нет, но мы уже их считаем прошедшими, может быть, что-то изменится на выборах президента.
Но известны два потенциальных кандидата, шанс. Да, и они решают, да? Кто из них
ты
будет.
Это последний шанс выборы. Ты поговори с Немцовым, он тебе расскажет, как сейчас выборы в Ленинграде, то есть в Петербурге. Валентина Ивановна, да. Поэтому вот в отношении выборов, Сергей, это все
да нет, ну...
Значит, должно быть какое-то другое первое лицо, и вот, может быть, об этом и стоит думать.
Давайте короткий все-таки вопрос дадим, тут слушатель рвется. Яков из Москвы, пожалуйста.
Не вопрос, не успеваю. Реплика. Был у ВСРСР в ночь на 21 августа, о чем страшно жалею. Шенис недавно сказал в программе «Суд времени» о том, что все хотели капитализма. Нет, я не хочу. Я защищал социализм.
Понятно, Яков, мы поняли. Как и Сергей Николаевич. Сергей Николаевич защищал Советский Союз, вы защищали, что, социализм, а в результате получилось нечто.
Хорошо бы только уточнить, какую именно модель социализма вы защищали. Кубинскую, сталинскую, брежневскую, шведскую,
Сергей Борисович, вы уводите
вот
в сторону,
потому модель социализма,
что любая модель социализма любая? Предлагает социальную ответственность государства. То, что уничтожено сегодня.
Секундочку. Вот у нас в Конституции, которая вам так не нравится, у нас записано впервые...
Социально-правовое государство. Да,
демократическое, да. Правовое и социальное
не забывай,
государство.
Конституционной комиссии было записано.
И никогда еще, и никогда
вот
еще Россия
говорим,
такую задачу перед собой не ставила.
Фиктивность этих норм, она просто вызывает горечь.
Вот
где
Сергей,
у нас правовое?
Сергей
где
пишет,
социальное?
А кто ж признает, что процесс пошел не туда, плоды этого пожинаем по сей день? Ответьте на простой вопрос. Жизнь удалась, и все станет ясно. Вот это действительно вопрос, который у меня был. Вот вы все трое ушли из политики, двое в бизнес, один ректор вуза. Когда вы планируете возвращаться в политику? Пожалуйста, Сергей Борисович Станкевич.
Я, откровенно говоря, не планирую, потому что в нынешнем глобальном сценарии, который разворачивается в России, я своего места не вижу.
Почему?
Ну, просто не вижу, и все. Вот в этом сценарии для меня роли нет.
Понятно. Олег Румянцев,
я,
пожалуйста.
Уже 20 лет, нет, 18 лет нахожусь в такой внутренней эмиграции в своей собственной стране, отлученной от политического процесса после фактически разгрома Верховного Совета и съезда 4 октября 1993 года. Но сейчас вот это гражданство, пепел класса очень сильно стучится в мое сердце, и я, если бы была реальная возможность участвовать в выборах не через покупку тикетов у одной из контролирующих процесс партий, и не через фактически бессмысленный сбор подписей, когда тебя еще не просто не зарегистрируют, а еще посадят за ответственность за фиктивные подписи. Так устроена система чуровская избирательная. Конечно, принял бы участие. И вам всем говорю, что нам рано зачехлять шпаги, надо участвовать в этом процессе. Потому что внутренняя или внешняя эмиграция – это не путь.
Сергей Бабурин, пожалуйста.
Вы знаете, хотя я как ректор Российского государственного торгово-экономического университета сейчас пытаюсь воспитывать кадры в уважении и к социальной справедливости, и к частной собственности, и это очень важно, чтобы мы вот сняли вот многие иллюзии, которые погубили Советский Союз, но сохранили все ценное и из той эпохи, и из того, что сделано за минувшие 20 лет, ценное сохранили бы. Но как ректор я благополучен. Но мне настолько страшно за страну. Невозможно в отдельном университете построить благополучную, стабильную, эффективную жизнь и студентам, и преподавателям. Поэтому я от политики не зарекся, но буду ли я в нее возвращаться на сегодняшний день, честно скажу, я не решил, я с Сергеем Борисовичем здесь согласен, потому что и одновременно с Олегом Германовичем, они тут не противоречат друг другу, что всего участвовать в имитации стыдно, но сидеть молча и ждать, пока твою родину убьют,
нет,
и добьют,
нет,
нельзя.
Не сидеть нельзя. Молча и не ждать, а надо работать с молодежью. Я надеюсь, вы с ней работаете.
Да.
Вот со своей, точки зрения, я тоже работаю с молодежью, считаю это своей главной задачей. Это будет революция методом посева. Надо формировать то поколение, которое...
Мы работаем ради будущих поколений, но и сегодня живущие...
Которое переделает Россию,
которое
ее достроит.
И надо всячески поддерживать те светлые пятна небольшие в текущих процессах, которые имеются.
Очаги позитивной самоорганизации.
Ну что ж, на этом мы поставим точку. В эфире была программа «Время гостей». В нашей студии были Сергей Станкевич, Олег Румянцев и Сергей Бабурин, участники событий августа 1991 года. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.